Другие настаивали на том, что ломать не строить, потому что ломать гораздо интереснее, и, следовательно, надо сломать всю эту халабуду незамедлительно, а подмастерьев пока не трогать, пусть строят снова, а то нечего будет ломать во второй раз. В конце концов фракции передрались между собой, а когда трупожоги утащили убитых, на кругу уже стоял здоровенный помост с двумя треугольными лесенками впереди и сбоку. Тылом он вписывался в развалины таким образом, что стена с балконом вплотную примыкала к задней кромке помоста, а остатки боковых стен охватывали его с двух сторон. И 10 дней после этого стучали топоры и молотки, клинья входили в уготованные пазы, звенели штыри сходившихся креплений, и так до тех пор, пока пандусы помоста, лесенки и стены не стали единым целым. Трижды за этот срок помост поджигали, но делали это вяло, без энтузиазма, скорее для острастки и порядка, и сами же бросались помогать тушить. Наутро после третьего пожара на помосте объявилась компания старшин 8 крупнейших ремесленных кварталов, ранее никогда не отличавшихся склонностью к общему мнению. Их представитель, рыжебородый красильщик Кархайн, очень вежливо разъяснил собравшимся горожанам, злобно поглядывавшим на старшин и друг на друга, разъяснил, что ежели кто хочет подохнуть, то штандарт ему в руки по этому поводу. И вообще, но никому не дано право препятствовать такому всеобщему делу, как обещанная публичная смерть Диваны Упурка, и к таким нехорошим, полосконосым людям, ставящим личное выше общественного, будут применены соответствующие меры. В качестве аргумента на помост выволокли 3 неудачливых поджигателей, и соответствующие меры применялись к ним в течение 2 часов под угрюмое молчание толпы, оценивший вежливость рыжего Кархайна. Больше поджогов не было. И правильно, потому что помост — чепуха, доску новую приколотил, и весь ремонт, а полотно сгорит и не починишь. Подмастерья как раз со следующего дня и принялись затягивать все вокруг коряво расписанной мешковиной, и пространство над помостом запестрело от тканей, извинящих, как струна тросов. Жечь не стали. Но через неделю 1/3 развешенного пропала. Поджог — дело бестолковое, а воровство — как раз наоборот, и старшины вмешиваться не стали. Один из подмастерьев прямо заплакал от обиды и бессилия, после собрал часть приятелей и отрядил их в оружейный квартал. За решетки их, понятное дело, не пустили, но шептались сквозь прутья весьма долго. И на следующий день все были потрясены депутацией оружейников во главе с непривычно вымытым стреноженным, колотивший изо всех сил в запертые двери угловой цитадели Зеленого замка. Как ни странно, но дружинники впустили гостей, и что уж совсем непонятно, даже выпустили их потом обратно, целых и невредимых, но с заплетающимися ногами и языками. Стреноженного несли на руках, а свой боевой меч он забыл под столом в замке, и потом гонял подручных забирать его у потрясенных дружинников. И не прошло и суток, как зеваки, заявившиеся на круг, были встречены тусклым мерцанием щитов и шишаков. Дикая дружина оцепила помост тройным кольцом, и даже притащенные на площадь полуодетые невыспавшиеся девочки не смогли поколебать строя. А уж насчет поколебать девочки были весьма и весьма горазды. Дикие стояли мирно, но прочно. По ночам вокруг помоста, то есть внутри оцепления, творилось неописуемое. Группы факельщиков переходили с места на место, то карабкаясь по скрипучим лесенкам, то стоя у подножья или даже взбираясь на балкон, рискуя сломать никому ненужную шею и сжечь всем нужное тряпье. До горожан, решившихся подойти к внешнему строю и наплевавших на опасность получить клин под ребра от своих же ревнивых земляков, до горожан долетали обрывки странных, бессвязных реплик, по много раз повторяемых с различными интонациями. Некоторые утверждали, что видели на балконе рядом с изредка появлявшимся диваной давно пропавшего молодого бездельника из трупожогов. И был парень в плаще и шляпе с пером, и все внизу глядели на него, затаив дыхание. И звенел в паузах грустный лей, когда пять нервных пальцев тихо трогали пять плачущих струн. Самые ярые из любопытствующих уже стали поговаривать, что у упурка губа не дура, и если помирать с такой помпой, то они и сами бы не прочь. И если кто подбирался к строю дружинников и кричал через их чешуйчатые головы о своем желании поучаствовать, а что портить там или палить, так ни-ни, то на переговоры изредка подходил хмурый подмастерье в сопровождении серого балахона и после кратких расспросов пропускал некоторых добровольцев вовнутрь. Оставшиеся на площади принялись поначалу было делать ставки на жизни рисковых счастливчиков, и после утреннего ухода новобранцев в коризы вместе с подмастерьями ставки резко подскочили, но пообломались к вечеру. Все возвратились целехонькие, хоть и задирающие носы к розовеющему небу. На вопросы они не отвечали, лишь таинственно намекали на причастность к великому исходу патриарха помоста Диваны Безумного. И все с большой буквы. Зазнаек было решено осадить, но те уже юркнули к помосту, и возмущенные, но заинтригованные горожане тоже попытались напроситься за кордоны. Но добровольцы, как оказалось, уже не требовались. Тем временем всем стало казаться, что помост торчит на круговой площади по меньшей мере вечность, и хождение к нему у многих стало входить в привычку, и красавицы из пляшущих флоксов начали сетовать на падающие, никак не желающие подниматься спрос на их потные услуги, а трупожоги пытались найти приварок на стороне. Время шло и шло, и вышло совсем. У Скилла негаданно-нежданно оказалась прекрасная память, даже на фоне привычных говореньем подмастерьев, и Дивана все чаще молчал на занятиях со Скиллом и лишь жмурился в углу сытым котом, подбрасывая коротенькие реплики. Перон ревновал и злился, хотя и у него выходило вполне прилично. И вдруг пришел день, и это оказался тот самый день. Сон. Ночь. Рваное одеяло черного неба с просвечивающими сквозь прорехи светлячками звезд. И тихо, нереально тихо, как бывает только ночью, и только в городе. Все это, застывшее молчание, мерцающие огоньки в складках бесконечного вселенского одеяла, пухом осыпающиеся за горизонт, все это кажется мне смутно знакомым. Сотни, тысячи раз смотрел я в ночное небо, но не воспоминания бередят сейчас мою истрепанную душу. Другая тьма, другие огни. И ближе, гораздо ближе. Когда это было? Где? Во сне? Открылась бездна, звезд полна,